В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Более 3 лет многодетная семья Кувшиновых добивается исполнения решения суда и вынуждена снова судиться, теперь уже с судебными приставами, и требовать с них оплаты того долга, который приставы не взыскали. Насколько сложно добиться исполнения вступившего в силу решения суда? Как расшевелить судебных приставов и заставить их работать с вашим исполнительным листом? Я надеюсь, что и на эти вопросы мы сможем ответить сегодня. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это Наталья и Владислав Кувшиновы. Надеюсь, что в ближайшее время к нам присоединится их адвокат Марат Аманлиев. Ну, а сейчас я прошу вас рассказать, что же такое произошло и почему вы практически уже 4 года не вылезаете из залов судебных заседаний.
В настоящее время существует очень много мошенников, которые обманом путем пользуются юридической неграмотностью населения. И вот в 2010 году такая ситуация коснулась и моей многодетной семьи.
А что именно произошло в 2010 году? Ну, просто чтобы было...
В двух словах расскажу так, что мы хотели работать, мы продали свою квартиру и решили эти деньги вложить в готовый бизнес. Сами тем временем взяли ипотеку и жили в ипотечной квартире. И вот эти деньги мы вложили в готовый бизнес. Ну и как в нашей стране, как я сказала, развелось много мошенников, которые пользуются такими вот, как мы, неграмотными людьми.
Ну да, мы в интернете познакомились с молодым человеком. Он предлагал купить у него готовый бизнес, мотивируя тем, что стоимость 100% вдали этого бизнеса 6,5 миллионов рублей, большие активы, какие-то материальные средства. Честно говоря, мы сильно не вдавались в подробности, но молодой человек выглядел очень импозантным, проводил с нами встречи в каких-то серьезных заведениях, везде были бумаги, какие-то документы с префектуры Москвы, каких-то районов. Сказал, что он является генеральным директором и владеет 100% долями, и это все составляет 6,5 миллионов рублей.
И бизнес, наверное, вам привлекательным
бизнес
показал.
Был привлекательным, да. Там было практически все по безналичному расчету, никакого наличного расчета. То есть первоначальное впечатление было только положительным. Но он предложил даже знак подтверждения своих слов мою супругу оформить генеральным директором этой организации. От своего лица написал заявление, да, написал в налогу, подал заявление на смене генерального директора, и на следующий день позвонился с нами, сказал, что заявление в налоговую инспекцию я подал, давайте рассчитаемся финансовые, ну, рассчитаемся. Он выдал нам расписку, в которых обязался переоформить бизнес на мою супругу, то есть переоформить мне 100% долей, и в случае неоформления обязался в расписке вернуть деньги в полном размере.
Угу. Вот эти 6,5 миллионов
рублей, да. Через мы вроде бы деньги передали, спрашиваем, а когда будут продаваться какие-то документы. Сразу он почему-то документы нам не передал. В тот день уже возникла какая-то подозрительность.
Молчаливые звонки.
Да, какие-то звонки. Мы с ним созваниваемся, он не отвечает. Прошло, наверное, порядка 8 дней. Он с нами созвонился уже сам, предложил, что приехать в какое-то помещение и забрать документы. Как подтверждает, что бизнес действительно стоит этих денег, то есть какие-то там документы, активы, накладные. Мы приехали, но, как ни странно, его самого не было. Была какая-то женщина, которая представилась его работницей. Она под роспись передавала документы. Причем, хочется отметить, она передала только уставные документы. То есть устав организации, выписки из ИГРУ, какие-то бухгалтерские документы. Получив эти документы, мы посмотрели, ужаснулись. Бизнес стоил не 6,5 миллионов рублей, 100% долей стоило всего 30 тысяч рублей. И то, согласно уставу, они были внесены ноутбуком. То есть физически...
Которые мы даже не получали.
Средств никаких не было. Мы немедленно обратились к нему с вопросами, но с нами он не встречался, только по телефону. Что происходит? Не переживайте, я все объясню при следующей встрече, потому что еще не все документы я вам передал. Прошло, наверное, еще 5 дней, он опять с нами созвонился. Правда, последняя встреча с ним происходила в весьма странных обстоятельствах. Это было на улице, возле какого-то банка. Он открыл машину.
Под дождем
отдал нам следующие, опять же, бухгалтерские документы. Мы начали задать вопросы, а где же деньги, где же имущество? Ничего не ответив, он уехал. После этого на связь с нами не выходил, на звонки не отвечал. Ну,
а если даже я дозванивалась, то не переживай, Наталья, я свяжусь с вами, мне сейчас некогда, я сейчас там в какой-то гостинице, я в самолете сижу. В общем, уходила от ответа.
В общем, вы так и не смогли заняться этим бизнесом, за который отдали 6,5 миллионов рублей. Вы пошли в суд или в полицию?
Мы попытались сначала, соответственно, предъявить ему претензию, написали письма,
на что
он ответил, что я вас как генеральный директор вообще не нанимал. Эти письма у нас есть, в суде они были представлены, и вообще никакого отношения к этой организации я не имею. Вы являетесь генеральным директором, вы являетесь владельцем, разбирайтесь сами. Мы обратились в суд, суд был очень долгий, порядка 2 лет мы все это судились. В итоге вышло справедливое решение суда, признано неосновательным обогащением этого молодого человека. Суд обязал вернуть денежные средства.
Так. Но радость наша была недолгая от такого справедливого решения.
Теперь мы понимаем, что не судебным решением заканчивается любая история, типа нашей, она заканчивается возвратом денежных средств. Угу. Как казалось, все интересное было впереди. Дело в том, что с подачи искового заявления было подано заявление об обеспечительных мерах. То есть и суд это заявление принял к рассмотрению и вынес наложить арест на имущество этого господина.
Угу. На все время судебного разбирательства.
Да. Получив определение, мы его в тот же день предъявили службу судебных приставов, и согласно федеральному закону о службе судебных приставов, при обеспечительных мерах пристав должен был обязан наложить арест на имущество по исполнительному листу в тот же день, либо на следующий день, при каких-то там, не знаю, обстоятельствах. Что сделано было, не было. Мало того, пристав бездействовал в течение 4 месяца, он даже не сделал запрос в Росреестр, не узнал об имуществе должника, не сделал запросы в банки, не узнал о финансовом положении должника. Бездействие продолжалось 4 месяца. Угу. После этого, наконец-то, пристав делает запрос, получает ответ из Росреестра, по которому видно, что у должника имеется имущество. Однокомнатная квартира, двухкомнатная квартира, гараж.
Ну, то есть есть что арестовать.
Что есть, да. Есть.
Но это был сделан запрос по истечении 5 месяцев.
Да, то есть уже в нарушении федерального закона, в нарушении. Что делает пристав? Он дальше продолжает бездействовать. Он для вида выносит постановление на арест гаража. Но это постановление остается у него на столе, ну, либо в сейфе, я не знаю, и не передается в Росреестр в течение еще полугода. А двухкомнатная квартира, однокомнатная квартира как не арестовывалась, как не накладывался арест, так и не накладывается. Что делает должник? Должник дожидается основного решения суда, вступает решение суда в законную силу, и должник начинает продавать имущество. Буквально на следующий день после вступления в силу законного решения суда.
Угу. Как вам стало известно об этом, Наталья? Ну, вот о том,
как
что
нам
должник
стало известно, мы периодически оббивали пороги приставов, писали заявление, что у него есть квартира двухкомнатная, однокомнатная, давайте наложим арест. На что нам пристав говорил.
А как вы узнавали о том, что у него есть вот эти квартиры, имущество?
А мы сами делали запрос.
И пристав же сделал запрос через 4 месяца. Там была выписка, написано, что у должника такого-то имеется такое-то имущество. И мы просто периодически капали приставу на мозги, если так можно сказать, что сделайте же арест, в конце концов. Нас пристав убеждал, что все сделано, все арестовано в рамках исполнительного производства, переживать не нужно, получайте основное решение, все взыщем, все будет хорошо.
А тем временем что происходило?
То есть мы верили и надеялись, что приставы будут работать и взыщут наши деньги.
И должник все продал. То есть он продал двухкомнатную квартиру, он заложил гараж и в однокомнатной квартире поселился сам, что стало теперь единственным жильем, и на него нельзя наложить взыскание, даже на однокомнатную квартиру. Но что интересно, то постановление, о котором было ранее, которое выносил пристав по гаражу, после закладывания гаража, неизвестным образом, случайно, волшебно появляется в Росреестре. То есть после 6 месяцев, после того, как должник
уже
заложил свое имущество. Он закладывает,
имущество.
И через, по-моему, 6 или 7 дней появляется постановление в Росреестре.
Как вам приставы-то объясняли вот эту свою позицию, свое бездействие длительное? Что они вам... Вы вообще пытались сказать, что... Ну, посмотрите, пожалуйста, ведь в то время, пока вы ничего не делаете, никого ни о чем не спрашиваете, имущество уходит, и мы никогда не исполним это решение суда.
По приставам это вообще веселая песня, потому что сначала все, сначала, который вел Борцов, который начал вести наше дело, исполнительное производство, он потом был уволен. то ли по собственному желанию, то ли его уволили.
Я думаю, что, наверное, из-за наших все-таки писем, наверное, уволили, попросили задним числом. Более того, уволился и начальник управления, когда я писал очередную жалобу, повторюсь, пришел ответ, что привлечь к ответственности пристава Борцова начальник управления не представляется возможным в связи с тем, что сотрудники уволены с гражданской службы. Угу. Видя этот, просто говоря, беспредел, мы начинаем как бы реагировать какие-то действия в следующие контролирующие станции, то есть это прокуратура, Следственный комитет. Были неоднократно написаны письма в Государственную Думу депутатам. Мы обращались и в Комитет по борьбе с коррупцией, госпожа Яровая, это как бы представитель этого комитета. Мы обращались в Следственный комитет, дошли до самого руководства, но как все было на том же месте, пристава до сих пор ничего никак.
То есть с 2012 года пристава даже никто не отпросил. То есть должен был
следователем Следственного комитета
Российской Федерации.
Даже не проводил опрос пристава до сих пор.
Угу. То есть не проводила никакой проверки даже по вашим заявлениям.
Абсолютно.
Да?
Ну, что нам остается делать? Мы вновь обращаемся в суд. Мы возвращаемся
в суд. То есть судам вы поверили? Я правильно понимаю, что
суды завалены делами.
Вы не поверите, я вот в последнее время хожу сам, потому что финансы не позволяют нашей семье нанимать дорогих адвокатов, хожу сам. Суды завалены работой. Работа есть, работа делают. Видимо, они и делают. Всегда будет кто-то будет недоволен, кто-то будет доволен. Невозможно решение суда принять на отлично с двум сторонам. Кто-то будет недоволен, но суды работают. Решение никто не исполняет. Мы вышли опять в суд с заявлением признать бездействие пристава незаконным. Мы выиграли этот суд. Следующее решение мы получили. Бездействие пристава Борцова признано незаконным.
Мы... Конкретного судебного
пристава,
который уже не работает.
Да. Мы опять отправляем жалобы. Опять в Генеральную прокуратуру, опять Следственный комитет, опять Федеральное управление судебных приставов по Москве, по России. Приходят ответы одни. Нарушение не обнаружено. Мы ссылаемся на то, что есть решение. Привлеките же пристава, что-нибудь сделайте. Нарушение не обнаружено. Ваше заявление было рассмотрено. И все в том же порядке.
До свидания. И тогда что вы решили предпринять? Вам же нужно...
Хочу еще сказать, что следующий пристав был не последним. То есть менялась цепочка приставов, и каждый вновь пришедший, пока он ознакомился с нашим делом, пока он начинал шевелиться, пока предпринимал какие-то действия. А время же идет.
После этого пристава было еще двое приставов, которые тоже уволены.
Видимо,
все-таки опять из-за наших писем. То есть их только увольняют.
Понятно.
Но ответственность никто не понес. Вообще.
И, соответственно, вот эти вот 6,5 миллионов рублей, которые суд взыскал в вашу пользу с должника, они так по-прежнему остаются у этого должника, он их вам не возвращает.
Конечно.
А вы пытались добиться, не знаю, возбуждения уголовного дела в отношении этого должника по факту злостного неисполнения решения суда.
Да. Тут мы писали заявление, это было, наверное, как раз тоже в 2012 году. Этим занимается, теперь занимается служба судебных приставов. Это статья 177 Уголовного кодекса «Злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности». Но с 2012 года, в течение двух лет, мы получаем отказ от возбуждения уголовного дела, мы его обжалуем, мы опять получаем отказ, мы опять его обжалуем. Это длится бесконечно.
То есть сами приставы?
Да.
Возбуждать уже уголовное дело против конкретного...
Да. Причем мы предоставили множество факторов, подтверждая, что у должника было, есть и была возможность, но сейчас, видимо, уже и нет, действительно, была возможность неоднократно исполнить решение суда, много факторов. Сейчас описывать их просто нет смысла, это очень большая периодическая такая...
Четырехлетняя волокита судебная.
Там на большие суммы. И пристав везде отвечает, что нарушение не обнаружено, должника ничего нет, привлечь должника мы не можем. Ты до сих пор должник не привлечен.
Мне подсказывают, что с нами на связь вышел наш корреспондент в Ульяновске, Сергей Гогин. А почему мы связываемся? Так это потому, что в Ульяновске буквально недавно юристы смогли отсудить у государства тот долг, который приставы не смогли взыскать с должника. И я бы хотела сейчас и увидеть, и услышать Сергея Гогина, и чтобы он нам поподробнее рассказал эту историю. Сергей.
Есть такая фирма в Ивановской области, называется «Шуйская водка». Ну, соответственно, производители водки. Они привозили свою продукцию в Ульяновскую область, и здесь ее продавали при посредничестве ООО «Галактика». И вот эта «Галактика» водку продавала, но деньги назад не возвращала. И поэтому «Шуйская водка» пошла в арбитражный суд, когда долг составил 750 тысяч рублей. И, разумеется, получил решение суда в свою пользу. Но взыскать эти деньги оказалось почему-то нельзя. Потому что, не хотела «Галактика» платить. Но заявитель, эта самая «Шуйская водка», действовала хитро. Она уже на этапе искового заявления попросила суд ввести обеспечительные меры. Ну, то есть арестовать имущество и денежные средства.
Но на самом деле вот Владислав и Наталья Кувшинова то же самое попросили сделать. Вот когда то, как только свой иск подали. И что, там приставы наложили арест?
Они пробаландались, они это сделали только спустя полтора месяца. За эти полтора месяца «Галактика» успела свои активы вывести, имущество распродать. Но тут в Ульяновске есть такая хитрая, ну, занозистая адвокатская фирма под названием Кучембаев и партнеры. И вот с помощью этих адвокатов удалось наказать особым образом этих крупных судебных приставов. Дело в том, что юристам удалось доказать, что судебные приставы не приняли меры к незамедлительному исполнению этого самого исполнительного производства. И у «Галактики» на момент, кстати, вот исполнительного производства имелись средства. Она действительно вела деятельность, оборотные средства крутились, и было чем расплатиться, но они это не сделали. И поэтому в итоге наказали службу судебных приставов, только все, то есть всех налогоплательщиков.
А то есть в итоге наказали всех нас, да? Это из кармана, из нашего кармана оплатили долг вот этой шуйской водки. Насколько мне известно, Сергей записал небольшое видеоинтервью как раз с юристом, который рассказал о том, как это все происходило с этими приставами. Судебное аресталище. Давайте посмотрим.
Почему это дело считается прецедентным и уникальным, как пишет пресса?
Для Ульяновской области это однозначно уникальное дело. Даже сами приставы признали, что это первое дело, где им пришлось ответить за должника.
Действительно не было таких случаев в Ульяновской области или где-либо еще?
В Ульяновской области было только одно дело похожее, которое, насколько я знаю, так и не увенчалось успехом, поэтому у нас первое выигрышное дело.
Что было самым сложным для вас в этой работе? Оказалось сложным.
Конкретно в этом деле первая сложность была поверить в то, что суд пойдет по пути взыскания с приставов задолженности, а второе – доказать все-таки, что приставы могли что-то сделать, но не сделали.
Как вам это удалось? Что для этого пришлось сделать?
Нам по-хорошему повезло. То есть на тот момент специалисты, которые у нас трудились, имели достаточно информации в сфере алкогольного бизнеса для того, чтобы собрать оперативно все требуемые доказательства, что у должника были обороты в момент, когда имущество уже должно было быть арестовано.
Что для этого пришлось сделать? Действительно ли у вас есть специализированная служба, которая занимается фактически финансовой разведкой?
На сегодняшний день мы уже создали целый отдел, который у нас работает над исполнением решений. Мы, как юридическое агентство, через которое очень много проходит судебных дел, оказались в тупике перед своими же клиентами, доказывая, что судебное решение будет исполняться. И так как никакого убеждения с точки зрения государства на данный момент нету, судьи не заинтересованы, не контролируют исполнение решений, просто в силу закона. Приставы работают, скажем так, далеко от идеала. Клиенту остается только одно – вот положиться на агентство полного цикла, которое обещает не только просудить, но и обеспечить исполнение решений суда. По факту на сегодняшний день мы занимаемся тем же самым, что и приставы, просто работаем на опережение, оперативнее, собираем необходимую информацию, участвуем активно во всех действиях вместе с приставами, что является дополнительной для них мотивацией. Плюс могу сказать, что наше законодательство на самом деле предусматривает достаточно широкий спектр действий. Приставы – это примерно 1/3 от того, что можно сделать. Вот еще 2/3 – работа напрямую с должником и работа со всеми другими организациями, которые обязаны участвовать в исполнении решения, в надзоре, контроле за этим. Мы это также берем на себя.
Как вы думаете, почему служба судебных приставов, как вы говорите, далека от идеала? Что им мешает делать свою работу, как в данном случае?
Если посмотреть на закон об исполнительном производстве, то он, конечно, превосходный. То есть мер, которые можно предпринять с точки зрения службы приставов, они просто неограничены. И каждый день появляется ноу-хау. Буквально на днях я видел сообщение от приставов ВКонтакте, которое было разослано всем друзьям должника. И вот уже в виде реакции друзей должника я понял, что это аукнется, откликнется, он почувствует какую-то дополнительную моральную нагрузку в уплате долга. Но по факту мы сталкиваемся с тем, что если зайти в кабинет пристава, то у них буквально нет дневного света. Подоконники завалены количеством дел и закрывают полностью световое окно. Я не знаю, почему так организована служба. Но учитывая, что конфликтность в нашей стране достаточно высокая, возможно, что очень много споров тех, которые можно было бы решить на досудебной стадии. Возможно, здесь имеет место также то, что приставы изначально создавались как служба не самая высокооплачиваемая, не самая престижная, и до сих пор в государственной системе они так и не заняли достойное место, хотя вот с точки зрения лиц, участвующих в споре, приставы не менее важны, чем сам суд, скорее даже более, потому что формальное решение, это да, это решение о справедливости, но его фактическое исполнение, без него как бы и само решение не нужно.
Последнее, как вы думаете, в кассационной инстанции решение суда арбитражного Ульяновской области стоит?
У нас там с точки зрения закона нет никаких аргументов против нас, и так они не представлены службе приставов. У нас все дело было в фактических обстоятельствах. Кассационная инстанция – это не та инстанция, которая пересматривает и дает новую оценку фактическим обстоятельствам. Это могло бы произойти только на уровне апелляции. Апелляция подтвердила, что да, пристав мог сделать свою работу, но не сделал.
Ну вот вам готовый прецедент юридический из Ульяновской области. Можете вполне идти по следам вот этой юридической фирмы, интервью с директором которого взял наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин. Он, по-моему, еще на связи с нами. Я бы хотела узнать, Сергей, а что по этому поводу говорят сами приставы? Вы же пытались получить какой-то комментарий от них, почему они так долго не исполняли решение суда?
Марьяна, получил комментарий с большим трудом. Но они пишут, в общем-то, смешные вещи. Пишут, например, что организация-взыскатель не предоставила точных сведений о расчетном счете должника. Вот тот же самый Алмаз Кучембаев говорит, что не дело взыскателя вести вот эти всякие нолики, цифры в длинных этих счетах. Это вообще судебный пристав должен сам установить. Пишут также, что они действовали в полном соответствии, значит, с законом об исполнительном производстве, направили постановление о розыске счетов, направили, значит, постановление на розыск денежных средств в банке, направили запрос в Росреестр о наличии недвижимого имущества. Но это ведь не первое производство такого рода против этой фирмы, и судебные приставы неоднократно уже прошли эту самую цепочку, и у них вся информация-то уже есть внутри. Просто, видимо, разные судебные приставы идут по одному и тому же кругу, но между собой никак не общаются. Поэтому и тут еще произошла задержка. Вот таким образом.
Понятно. А в итоге 750 тысяч рублей заплатили налогоплательщики, а не вот эта вот самая компания, которая водку чужую продавала, а деньги за нее производителю не отдавала. Вот сейчас есть все основания полагать, что в ближайшее время налогоплательщики заплатят еще 6,5 миллионов рублей. Не 700 тысяч, а 6,5 миллионов рублей семье Кувшиновых, которые, в принципе, вы-то же ведь не собираетесь лезть в бюджет, да? Вам не интересно вытаскивать деньги из карманов налогоплательщиков?
Нужно было просто исполнить решение суда. За счет средств должника, который получил деньги в результате неосновательного обогащения.
И опять же, мы просим не чужие деньги вернуть, а свои собственные деньги вернуть.
Но с должника их взять уже невозможно.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org звучит и показывается передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня Наталья и Владислав Кувшиновы. Люди, которые уже на протяжении нескольких лет пытаются добиться исполнения вступившего в законную силу решения суда и получили еще несколько судебных решений, подтверждающих то, что судебные приставы и исполнители обязаны прекратить бездействие, должны, наконец, взыскать эту сумму с должника. Вот. И ждем появления в студии, возможно. И надеюсь, в ближайшее время к нам присоединится еще и адвокат Кувшиновых, расскажет о московской юридической практике, вот как здесь работают приставы. Скажите, пожалуйста, а почему вы не пытались добиться возбуждения уголовного дела против вот этого человека, который, как вы говорите, вас обманул и смошенничал, когда...
Пытались. Мы тоже пытались.
И до сих пор пытаемся.
Да, нами написано заявление по привлечению господина вот, Боков, его фамилия, господина Бокова по статье 159, часть 4. Это мошенничество в особо крупных размерах. Но ВОЗ и ныне там.
А что говорят следователи?
Ну, следователь, вот следователь, который занимался, вообще мы с ними ни разу, с ним ни разу не общались. Нас один раз всего допрашивал дознаватель отдела по борьбе с экономическими преступлениями, и все.
Куда бы мы ни писали, нас даже никуда даже не вызывают, и даже показания даже не берут.
Вообще в милиции сказали однозначно, сколько ни пишите, вам делать никто ничего не будет.
Но возбудили уголовное дело?
Нет.
Вы же знаете. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выдали вам?
Десятки постановлений. Мы их обжалуем, их прокуратура отменяет.
И все по кругу, опять все по кругу.
А почему отказывают-то? Чего говорят? Нет?
Постановление пишут одно и то же. Во всех постановлениях пишут одно и то же. Состава преступления не имеется.
То есть там не считают, что вот этот вот человек, который вам продал свой 30-тысячерублевый бизнес за 6,5 миллионов рублей, вел вас в заблуждение. Вообще вы сами виноваты, да?
Согласна.
Я думаю, что вам так чаще всего так и говорят, наверное, когда вы приходите с очередной жалобой на кого-нибудь, а он говорит, а вы вообще о чем вы думали, куда вы смотрели, почему вы это делали? Не говорят такого?
Говорят, вы же сами деньги отдали. В прокуратуре, в частности, Восточного округа. Вы же деньги отдали сами. О каком возбуждении уголовного дела вы здесь ведете речь? Но это же называется мошенничество. Если бы мы деньги отдали бы не сами, это был бы грабеж или разбой.
Или вымогательство.
Конечно. На этом мы мотивируем свои требования о возбуждении уголовного дела.
В нашей стране очень тяжело. Да?
Но вы же знаете, в основном много все решается, до сих пор решается по звонку. Но у нас нет звонка. У нас нет своих людей.
А почему вы так в этом убеждены, что все решается по звонку?
Потому что я лично был свидетелем, когда молодой сотрудник милиции, участковый, одного из районов, не буду называть, приезжает на дорогом автомобиле. Автомобиль стоит 3 миллиона рублей. Как может участковый с зарплатой 50 тысяч иметь такой автомобиль?
Взял в кредит.
Вы сами улыбаетесь. Какой кредит? Я сомневаюсь. То есть, потому что, пообщавшись в этих кругах, ходя по кабинетам, причем это было, мы же ходим, вот я, в частности, супругу не трогаю, потому что, как сказали ранее, у нас четверо детишек, двое вообще маленьких, она постоянно сидит с детьми. И в основном хожу везде я. И, видя вот это безразличие, вот в глазах у людей, в правоохранительных органах прям светится, что ты пришел, ты от кого, мы ничего делать тебе не будем. Причем, вот, в частности, по возбуждению уголовного дела в отношении, по 159 в отношении должника вот, Бокова по мошенничеству, мне так сказали, мы по мошенничеству возбуждать не будем, что бы вы ни писали.
А почему?
Не знаю. Есть такое выражение, своих не сажаем? Я не знаю.
А вы пытались с самим этим должником как-то встретиться, переговорить?
Пытались. Была печальная практика встречи с должником. После того, как мы подали заявление, мы не хотели об этом говорить, мы подали заявление о возбуждении уголовного дела на него, через буквально 3-4 дня поступило СМС от должника.
И на мой телефон?
Да, на ее телефон, да, одновременно СМС-ки, предложили с нами встретиться и, цитирую, решить вопрос с возвратом денежных средств. Ну, естественно, супруга с собой не взял и понял, что
недовольный.
Все-таки я подразумевал, что что-то может быть здесь не так, и назначил встречу в торговом центре, в крупном, в частности, допустим, не буду называть, чтобы не было рекламы торгового центра. Приехав туда, я увидел должника, с ним сидел мордоворот, мягко говоря, который дал мне понять, что моей семье будет плохо, если мы будем продолжать пытаться вернуть свои деньги. Обещали нас и убить и прочее, прочее. Я по этому факту написал заявление.
Понятно. Опять же,
ответ на заявление. Конечно, ответ на заявление. Но вас же не убили.
Прекрасно.
Все. Да.
Вот если бы взяли бы, к нам сказал следователь, взяли бы ручку бы и замахнулись вас вот так. Вот тогда бы был бы виден состав
преступления. И это
вы сняли
бы на камеру? А вы снимали это на камеру, мне спросили? Я говорю, ребята, я простой гражданин Российской Федерации. Меня позвали вернуть мои деньги. О какой камере вы ведете речь?
Слушайте,
мы еще держимся.
Это вообще все происходит в каком районе Москвы? Вот где так прекрасно и чудесно работает полиция? Или вы не хотите?
Территориально должник проживает район Перово. Перово, Новогреево, там несколько квартир, он их постоянно меняет, прописки, то родители, то еще где-то. Но, и повторюсь, эти квартиры уже теперь не в собственности должника. Мы пытались в судебном порядке оспорить продажу двухкомнатной квартиры. Но, к сожалению, ничего не произошло, потому что пристав ее не арестовал, и суд вынес решение. Раз на квартиру, на эту, не был наложен арест, сделка не считается. недействительным. Угу. Хотя нами были суду много факторов суду высказано по поводу этой сделки, потому что, во-первых, она была сделана в короткий промежуток времени. Эту двухкомнатную квартиру передавали троим людям по 2,5 миллиона рублей каждому. Никто в этой квартире не был прописан. И, как показал должник на судебном заседании, он продолжает в ней проживать и уплачивать коммунальные услуги.
Представляете? По-настоящему он даже в ней проживает.
А вы как всю эту информацию получили? То есть вы фактически сейчас ведете детективную деятельность.
Я, собственно, расследование.
А что еще остается нам делать?
Да, и вот мы выиграли суд первой инстанции. Суд первой инстанции с пониманием подошел. Он понял, что действительно здесь мошенничество, здесь действительно и ничтожная сделка, и вынес решение квартиру вернуть собственно должника, сделки все расторгнуть, но со второй инстанции Мосгорсуд решил иначе.
Понятно.
Раз все-таки должник, имущество должника, и в частности эта квартира не была арестована, не был арест приставом наложен, то должник вправе распорядить своим имуществом и сделать им что-то.
По своему усмотрению.
Я считаю так, раз он должник, он обязан был вернуть.
Тут дискуссировать долг. Эту тему можно долго, тем не менее решение вступило в законную силу.
Если считаю, бы он вернул долг, да, он имел право продать. А если он не вернул
себя
долг?
Чувствует сейчас абсолютно безнаказанно. Потому что
вот
уголовное дело против него никто не возбуждает по факту неисполнения решения суда. По факту мошенничества тоже никто уголовное дело против него не возбуждает. И получается, что он вообще отлично устроился. Он может и дальше себе вот так же жить, поживать. И, в общем.
Мы в суде как раз второй станции вот это самое и пытались донести до судей. Мы мотивировали тем, что, вы понимаете, решения должны вступать в закон силы, они должны исполняться. Если есть решение суда взыскать неосновательное обогащение, его нужно взыскать. Пока это решение не исполнено. Исполнено уже почти 3 или 4. 4 года скоро будет.
Вот какой у вас теперь ближайший план? Я так понимаю, что вы, как вот эта вот юридическая фирма из Ульяновска, собрались идти судиться с приставами и требовать уже с приставов уплаты этих 6,5.
Мы будем идти до конца.
Да. Потому что уже 24 октября мы подали исковое заявление в Мещанский суд города Москвы о взыскании убытков в сумме 6,5 миллионов рублей и компенсации морального вреда. Соответственно, с казны Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов.
Ваше исковое заявление принято и уже назначена дата рассмотрения дела по существу.
Да.
То есть вот вы как думаете, здесь судьи вновь пойдут вам навстречу?
Вы знаете, вот проанализировав, я, конечно, не адвокат, я только учусь. Я, кстати, пошел учиться, получая второе высшее, теперь уже юридическое образование в свете вот последних событий.
Чтобы
здесь уже грамотным станешь, уже грамотным станешь.
Я, наверное, перелопатил, можно сказать, всю судебную практику по взысканию с казны. Исковых заявлений подается безумное множество, но суд за последние 3 года я поднял всего 7 дел. В порядке гражданского иска, когда взыскан с казны Российской Федерации по всей стране. За 3 года всего 7 дел. Но там ситуация, вы знаете, аналогичная нашей. То есть действительно нужно доказать, что у должника было имущество, что пристав был обязан и мог это имущество либо арестовать, либо продать.
Но не сделал.
Причем везде во всех этих делах выносилось решение суда о признании бездействия пристава незаконным, как в нашем случае. И во всех делах доказана причинно-следственная связь между бездействием пристава и нанесенными убытками ИСУ. В частности, допустим, моей супруги. То есть в нашем деле ситуация аналогичная. То есть мы имеем убытки, мы имеем бездействие пристава, признанное незаконным, мы имеем причинно-следственную связь. И в настоящее время имущество должника отсутствует. Как, в принципе, мы получили неоднократные письма из Генеральной прокуратуры, и причем текст писем, если позволите, я зачитаю.
Да, пожалуйста, любопытно.
То есть вот в одном из письме...
Что нынче пишут в Генпрокуратуре?
В одном из письме, цитирую, в ходе принудительного исполнения судебного решения своевременные меры к установлению местонахождения имущества должника, на которое возможно наложить арест, и наложение запрета на совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом должника не приняты. Указанные факторы позволили должнику Бокову заключить договор залога на гараж и договор купли квартиры. Практически, вот по сути дела, это обвинительное заключение по статье 159. Не нужно ничего выдумать. Все есть.
Видите, Следственный комитет не хочет возбуждать дело.
Генеральная прокуратура написала тоже. Имущество должника в настоящее время отсутствует. То есть все факторы есть, но денег нет.
Все факторы есть, денег нет, и никакого уголовного дела нет, и никакого исполнительного производства не ведется. То есть исполнительное производство заведено, но фактически приставы ничего не делают. С вашей точки зрения, а почему приставы бездействуют. Вот здесь этот директор компании юридической это объяснял в том числе и тем, что у них маленькая зарплата, и поэтому им это им не интересно.
Зарплата, согласен с вами, зарплата, к сожалению, очень маленькая. Общавшись уже с другими приставами, не которые ведут наше дело, а с коллегами как-то в приватной беседе, естественно, называя фамилии, все жалуются на очень маленькие зарплаты. Там какие-то цифры порядка 17 тысяч рублей в месяц.
А зачем они вообще идут тогда работать?
Ну вот тут система
они
такая.
Они же знают, что
согласен,
будет такая
согласен.
Зарплата.
Если ты идешь, будьте любезны, как в том фильме, исполняйте свои обязанности.
А может быть, они рассчитывают на откат? Может быть, вам нужно было как-то предложить приставу?
Вот, скорее всего, в нашем случае,
как раз мне
всего.
Вот эти сотрудники, которые не ведут наше дело, так и сказали, мы все понимаем, что здесь позолотили ручку.
Понятно.
Просто так, ничего не делая.
Вы думаете, что приставу позолотили?
Ну, конечно. Ладно, 4 месяца ничего не денег, но вынести определение об аресте имущества, положить его на стол, ну, или в сейф, как я говорю, и потом оно пролежало еще полгода, дождавшись, когда должник закладывает имущество, и через 6 дней появляться в Росреестре, это ненормально.
Ну, в общем, да. Это, конечно...
это противоречит здравому смыслу, но финансовому смыслу.
Пристав дал ему период времени, чтобы он избавился от своего имущества.
Ну, вообще, вы знаете, довольно странная история, потому что понятно, что приставы, например, не очень любят разыскивать алименщиков. Ну, это целая история. Этого человека надо искать, он где-то скрывается, у него он не живет по месту регистрации, как правило, официальной. Вот. И, как правило, вот эти алименщики злостные, которые не платят, они все не самые благополучные граждане. Но это действительно головная боль. Ну, у вас же все есть. Вы пришли, мало того, что ты можешь отчитаться, вот галку жирную
даже
поставить
в своем отчете. Даже крупное дело,
да, что
сути.
Такую сумму ты взыскал. Так и ну, выходит, что не нужно было никаких серьезных усилий-то предпринимать. И все равно пристав ничего не сделал. А вы пытались по-человечески с приставами поговорить? Вот с этими? Сказать, ребят, ну...
Когда исполнительное производство, исполнительный лист мы принесли, на стол положили Борцова, он улыбался, нас уверял, что я все сделаю, там, мы прям такие вышли, такие, помнишь, удушевленные
да,
такие-то
после,
вот.
На следующей встрече сказали, я все арестовал, он говорит, все, что нужно, я арестовал, имущество все арестовано, не переживайте, теперь ждите
никаких
решения.
Никаких документов вам не показал.
Ну, кто нам будет? Мы же в то время были совсем юридически неграмотными.
Тем более, это было первый
раз, пришли в государственный орган,
ошиблись.
Сидят люди в погонах, и нам говорят, ребята, решение суда мы исполнили, определение исполнено, все арестовано, ждите, все правда на ваших руках.
Угу.
Справедливость за вами.
Это только спустя уже много времени мы поняли уже, как работает
сама
система.
Что нужно контролировать. Каждое
действие,
каждый день нужно смотреть, что пристав сделал, куда наложил арест, наложил ли вообще.
А вы можете вот поделиться своим вот этим, поделившись вот этим опытом четырехлетней борьбы и разбирательства, в том числе с судебными приставами, точнее, поделиться впечатлениями от этого. Вот как вы теперь относитесь к российской судебной системе, к российской правоохранительной системе, к приставам? Вообще, у вас мировоззрение изменилось? Вообще отношение к тому? Вы именно так предполагали, что все будет?
Ну, конечно,
или
конечно,
вот
нет.
Поделитесь,
если
пожалуйста,
этим. Если бы мы предполагали, мы бы никогда на такое не пошли бы.
Но это вы говорите о своем, вы никогда бы не заключили такую сделку. Ну вот, вот вы уже заключили, и казалось бы, вот они, государственные органы, те самые, которые вам должны помочь. Вот можете рассказать о том, какие у вас от этого остались впечатления?
Ну, наверное, да. В принципе, как простой обыватель, который не этого момента не касается, так скажем, все мы думаем, да, что структура работает. Система не работает. Вот, по сути, своей системы, она дает сбой. То есть, самое обидное, что все те жалобы, куда бы мы ни писали, спускаются тому, на кого ты жалуешься.
На кого ты жалуешься, да.
То есть, я понимаю, судье, отвод судьи рассматривает сам судья. Это третья власть. Но когда ты жалуешься на пристава, который ничего не делает, и потом пристав на столе, я вижу мои письма от депутатов Государственной Думы, и мне говорят, вы опять написали? Ничего делать вам никто не будет.
А, ну то есть, соответственно, получается, что человек, ну, все же люди, да, в погонах ты, без погон, есть у тебя какие-то обязательства, что, может быть, они намеренно уже стали...
Скорее всего, да. Ну, мы методично пишем, мы методично жалуемся.
Их,
в надежде
их
того, что, может быть, кого-то просто...
увольняют.
Да, что кому-то просто надоест и скажет, давайте уж, может быть, сделаем для Кувшиновых исключение. Не против закона, да. Исполним решение суда и будем идти по закону. Без звонков, без личных связей.
Это сказка просто будет.
Ну, не в этой видимости. Я не знаю. почему-то система не работает. Я в своем опыте, на нашем опыте, мы видим, что система не работает.
А где дает сбой-то?
Видимо,
ну вот где вам все понравилось,
да,
вы говорите.
Ну, не совсем понравилось, но тем не менее, как бы да. То есть суд что-то делает, понимаете? Суды выносят. Их нужно исполнять решение. Ну, видимо, какая-то все-таки какая-то коррупционная составляющая во всем есть.
Проблема в чем? В приставе Борцове, который своевременно не наложил арест.
Нужно просто было наложить арест.
Если бы он в 2011 году наложил бы арест, то
конечно,
не было бы.
Это клеймо не должно, мне кажется, все-таки сказаться на всей службе судебных приставов. Конечно, эти случаи, я считаю, и, наверное, так и есть, они единичны. Но с этим нужно бороться. Но почему-то вот прокуратура Перовская, например, не считает таким образом. Неоднократно я там был, неоднократно писали жалобы.
Ну, соответственно, вот эта вот безнаказанность порождает,
конечно, она поощряет, такие, конечно. Чтобы придет другой, и другой будет делать то же самое. Но все-таки, я говорю, наверное, какая-то коррупционная составляющая. Возможно, такие структуры, люди идут заранее, зная, что они никаких финансовых благ там официально не получат.
Ну, если 17 тысяч рублей зарплата,
конечно. Как на эти деньги можно жить в Москве или Московской области? Да и в регионе это небольшие деньги, если по сути-то. Поэтому, видимо, какими-то подарками, поборами, официальными, неофициальными, взятками, вот на это рассчитано. Но мы тоже понимаем, что повышение зарплаты, наверное, может и скажется, но это же не панацея от этой болезни повышения зарплаты.
Ну, вы знаете, в самом начале, на заре, да, становления вот этой службы судебных приставов в России, после того, как реформа произошла, приставы-то очень хорошо жили, и был закон, по которому они получали процент официально. Их зарплата состояла из процента от взысканных средств.
Не было стимуляции.
5%, если я
что-то. И были официальные прямо миллионеры приставы, потому что там шла уже драка за арбитражные дела, за налоговые задолженности. Да, конечно. И решили, что что-то у нас, во-первых, приставы зарабатывали больше, чем судьи. И прокуроры,
как же так, да?
Да, что это не правильно, и больше, чем некоторые депутаты Государственной Думы, и тогда решили и плюс им было неинтересно исполнять те же самые дела по алиментам. Ну, потому что какой там процент?
Копеечные
зачем?
Суммы, да.
Если можно, зачем гоняться, получать какие-то копейки, столько времени тратить, если можно найти какие-нибудь, судятся две фирмы, и вот там взыскание. Да. Пересмотрели закон и убрали вот этот вот процент, и теперь им стало вообще, получается, неинтересно.
Абсолютно.
То есть им уже теперь вообще неинтересно и по большим делам. Взыскивать большие суммы, получается.
Наверное, да.
Если только к ним не придет человек, не скажет, что давай, может быть, я вот мне там по суду должен один товарищ, не знаю, миллион рублей, давай я тебе из них 100 000 дам.
Ты пошевелись.
Вот разве что так?
Я думаю, что так. Вот, пообщавшись с этой системой, повращавшись в ней, практически, наверное, каждую неделю я у судебных приставов присутствую. Меня уже знают даже охранники.
Еще руки не опустили. Я думаю, что будь другие.
А ведь рассчитано на то, что
на нашем месте они бы уже давно бы опустили.
Или пенсионер. Ну, мы тоже не являемся как бы пенсионером на инвалидности, но я бегаю.
Пожизненно, да, на инвалидности.
Я тоже бегаю, но что делать, куда деваться? А ведь по сути своей, вот закон толщиной 80 страниц. Вот его если исполнять, федеральный закон исполнительного производства. Это не гражданский кодекс, а 4 томах.
Там все понятно в этом законе?
Там все понятно. Когда накладывать, что накладывать, зачем накладывать и надо ли вообще накладывать, все написано. И в частности, наши пункты тоже. Вот если его исполнять, то проблем, таких как наша, наверное, не будет в этой стране.
Но не исполняют. И непонятно, что с этим делать совершенно. А вот вы ходите еженедельно, вы говорите, в службу судебных приставов, уже глаза им намозолили,
они,
наверное.
Да, принимают 2 раза в неделю. Понедельник и четверг уже изученный график.
Вторник,
четверг.
Но вы же встречаетесь там с другими такими же горемыками?
Встречаюсь, да.
Вот что люди рассказывают?
Полгода, год кто-то ходит. Ну, не все хотят рассказывать о своих болячках. То есть, как бы вот пойти куда-нибудь и сказать, что я, недалекий товарищ, допустил такого, наверное, захочет не каждый. Но, тем не менее, я всегда... Таких сроков, как у меня, нет ни у кого. 4 года никто не ходит, сколько я не общался с людьми. Всех это полгода, год, тем не менее, что-то решается. Ну, у людей все-таки какая-то надежда есть. Идут с положительными эмоциями, в ожидании чуда. У кого-то чудо свершается, что-то можно взыскать. Но и сама система, все-таки, вот если внимательно разобраться, есть моменты, когда позволяют тем же должникам уходить от решения суда. Вот даже в нашем случае, видите, как не наложил пристав арест, а должник знал, что он должен деньги, он вправе продать. Почему? Законом это не предусмотрено. Ведь если он же не исполнил решение суда, ну и что он не арестован это имущество? Видимо, есть еще в законодательстве такие лазейки, которыми люди нечистые на руку продолжают пользоваться. И, видимо, это не единичный случай.
Но вы можете утешать себя немножко тем, что, например, вот этот ваш должник не сможет за границу выехать, пока вам долг не выплатит. Если приставы соответствующее письмо направили пограничникам.
Причем нужно, если я правильно помню, там через какое-то время оно делает запрет на выезд, потом оно автоматически снимается, нужно опять делать. А кто будет инициатором этого запрета? Естественно, взыскатель должен писать приставу, а не наложите, пожалуйста, будьте ли любезны, вложить запрет на выезд должника. Ну, в нашем случае, я не думаю, что он что-то даст. В России может также прекрасно проводить свободное время и есть куда девать деньги.
Конечно, когда ты продал за 6,5 миллионов какой-то свой копеечный бизнес, получил эти деньги, плюс у тебя еще и квартира продана, если верить официальным документам.
Да. Ну, просто в шоколаде просто.
Причем, когда нанимал супругу генеральным директором, она же принимала, как я вам раньше говорил, какие-то документы, мы ей писали ему телеграммы, письма, заберите документы, мы там не работаем, организация не наша, он не получает, не забирает их, они ему не нужны. Организация свою работу выполнила, она была продана.
Понятно. А делать какой-то бизнес было совершенно невозможно, вот имея на руках
Предложение было настолько вкусным, настолько интересным. И так было красиво расписано. Мы побоялись как бы самим что-то начинать. Хотелось пойти уже по натоптанной тропинке. Но теперь мы понимаем, что бесплатно только, наверное, сыр в мышеловке. И то его нужно купить, чтобы положить в мышеловку.
Я вижу, здесь подошел ваш адвокат Марат Аманлиев. Я надеюсь, он присоединится к нам в ближайшие минуты и расскажет о своей адвокатской практике. Вот что ему известно о работе судебных приставов, в частности, в Москве. А пока, Владислав, скажите, вы пытались, когда общались с приставами, общаться с руководством, да, этих самых приставов, российским, главным?
Главным меня, я писал жалобы и письма, надеюсь, что меня выслушают, но меня никто не приглашал, хотя, еще, то есть, видимо, наша фамилия там уже на слуху. И
можно вообще добиться личного приема
в принципе,
судебного пристава?
Ну, я не видел, что этот личный прием будет какой-то панацеей, что это изменит. То есть проблема-то была, наверное, все-таки не в главном приставе. Мое видение. И еще хочу отметить, в последнее время недавно всплыл такой факт, что когда было вынесено решение суда о признании пристава недействительным, о бездействии пристава недействительным, и в конце решения было написано, что нужно обязать пристава исправить допущенное нарушение, что делает пристав? Пристав вместо этого исполнения вообще прекращает исполнительное производство по розыску имущества должника.
В знак протеста?
Что? Я понимаю, то есть наплевательство вообще на решение суда. То есть суд выносит 12 декабря решение, оно еще не вступает в законную силу, а пристав через 5 дней вообще закрывает производство.
Угу. Марат, а вот по вашему личному ощущению, впечатлению, исходя из опыта работы, вообще-то суд для приставов указ? У них есть трепет перед судебным решением, вступившим в закон?
Вообще суд, он для всех должен быть указ. Ну, то есть, если суд обязал пристава или кого-то что-то сделать, ну, такого не должно быть, что должностное лицо взяло и не исполнило то, что написал.
Но это вы теорию объясняете. Да, да. А я вас спрошу, как происходит.
В основном, все-таки исполняют. Но пока вы добьетесь этого исполнения, вам придется еще 1000 раз сходить к этому приставу, потом еще 1500 раз записаться, наверное, к старшему судебному приставу и сказать, что, вы знаете, у меня вот есть решение суда, которым работа вашего пристава признана несоответствующей его занимаемой должности, и он должен немножко активнее работать. И такая практика, она повсеместна везде. Это вообще очень печально, что приходишь к приставу, полгода идет исполнительное производство, и к тому же оно должно быть немедленно, а ты приходишь к нему, открываешь первый лист, а он там и заканчивается исполнительное производство. То есть там лежит исполнительный лист, постановление о возбуждении, и все. И там есть запрос. Вот вы его спрашиваете, что ты сделал? Вот я разослал запрос. А дальше будешь что-нибудь делать? Дальше начинается, ну вот нужно выйти на территорию, а почему не выходишь? То есть есть должник, есть адрес, сходи к нему и скажи, что тебе продавать нельзя. Почему ты ждешь, пока он к тебе придет? Понимаете, согласно закону об исполнительном производстве, закону судебных приставов, у них полномочий больше, чем достаточно, чтобы кого-то что-то принудить сделать.
То есть вообще они большие люди, да?
Вообще, если почитать закон и почитать их полномочия, они, можно так сказать, в кавычках, большие люди. Но вот почему-то своими большими полномочиями они не спешат пользоваться, чтобы эффективно работать. А эффективная работа, она же всегда выражается как-то в зарплате. Они не замотивированы работать. Вот у пристава в Москве, насколько я знаю, по имеющейся информации, это где-то 25-20 тысяч рублей.
Но вот было 17 тысяч рублей.
17 тысяч рублей. И вот за 17 тысяч рублей пристав будет тут 700.
Но я вообще не принимаю этих объяснений.
Тоже, вот. Тоже не принимаю. Если не нравится, увольняйся.
Вот.
Не нравится, увольняться.
О том и речь.
Но нельзя забывать, безусловно, о мотивации. Вот был предыдущий закон об исполнительном производстве. Мы говорили уже.
Тоже уже рассказали, когда они были все хорошо мотивированы. Ведь несколько лет назад еще попыталась Государственная Дума решить эту проблему. И приняли так называемый закон о волоките, который касается заволокичивания дел в судах, которые очень долго рассматривают. И, насколько я помню, если не ошибаюсь, он касается и длительного исполнительного производства, да, заволокиченного. И там государство в соответствии с этим законом берет на себя обязательства в случае, если пристав бездействует. Правильно я понимаю, что вот сейчас вы идете в суд, требуя взыскать с казны Российской Федерации 6,5 миллионов рублей в пользу семьи Кувшиновых, как раз опираясь на этот закон или нет?
И на него, на этот закон в частности тоже. Но мы сейчас как раз с вами и посмотрим, насколько эффективно этот закон работает. Потому что у нас законы хорошие, но вот заставить кого-то исполнить этот закон, заставить кого-то, какое-то должностное лицо воспользоваться его полномочиями, ну, бывает достаточно сложно, и бывает непонятно, почему так долго все вот это происходит. Когда в законе написано, что исполнение должно быть немедленно, значит, оно должно быть немедленно, не позднее следующего дня. В нашем случае мы видим, что на это ушло несколько месяцев, только чтобы пристав узнал, где и какое есть имущество. А потом еще наложил арест на то, на что не нужно. То, что не оправдывает решение.
Ну, понятно. А потом и вообще прошляпил все, что можно было прошляпить.
Да. Но... И нам еще предстоит доказать, вот согласно этому закону, нам предстоит доказать, что именно из-за бездействия пристава, вот если бы он наложил арест, вот тогда бы точно было исполнено решение суда.
А насколько сложно доказывать такие вещи? Ну, потому что это же получается что-то такое, как бы теоретическое, да,
у всех, возможность? У всех в голове есть какая-то виртуальная, прокручивают себя в голове виртуальную возможность. То есть пристав не исполнил, значит, они все виноваты, я сейчас деньги точно взыщу. Это вообще не так. Если у вас нету хорошего юридического образования, нету понимания того, как работает законодательство, как нужно работать в суде, как нужно доказывать свою позицию, вряд ли что-то у вас получится.
Ну, понятно, больше юристов хороших и разных. Вот скоро станет еще на одного больше. Владислав сказал, что пошел получать образование. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были Наталья и Владислав Кувшиновы, которые уже на протяжении 4 лет пытаются добиться исполнения вступившего в силу решения суда, и их адвокат Марат Аманлиев, который в том числе помогает им вот в этой их борьбе. Сегодня мы говорили о том, как можно заставить судебных приставов зашевелиться для того, чтобы они все-таки сделали решение суда не просто вступившим в законную силу на бумаге, но и исполненным. Оставайтесь на волнах Радио Свободы, приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас свободная Россия? прежде всего, из демократического общества, соблюдают все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».